Данияр Накупов. «Привет, шаман-электрик», — поздоровалась Пантера, едва объявившись в онлайне. «Привет», — с готовностью отозвался Корвин. С девчонкой, которую он ни разу живьем не видел, Корвин сдружился неожиданно быстро. Даже голограмму у нее не просил, решил дождаться, чтобы сама предложила. Свою он отправил в первый же день знакомства. Ни для кого не секрет, что когда вместо собеседника лишь безликие строки в голокубе, легче говорить правду, раскрываться. Наверное, именно поэтому сетевая дружба часто не выдерживает испытания реалом. С живыми общаться трудно. Гораздо проще наколачивать фразы на клавиатуре или лепить в виртуальщине, воспользовавшись услужливым мнемодоступом. Корвин предпочитал клавиатуру мнемодоступу. Планшет, как говорится, оно здорово, но в бою сапог надежнее. «Все пашешь на благо своего тупорылого шефа?» – поинтересовалась Пантера участливо. «Таков наш примар», – Корвин протяжно вздохнул и добавил антисмайлик. «Что?» – не поняла собеседница. «Не читала». С легким разочарованием подумал Корвин и сформулировал доступнее. «Судьба такой, причем ни у одного меня». «Ну, в общем, да». Корвин не помнил, на каком часе общения с Пантерой в репликах-строках стали появляться все необходимые знаки препинания. С коллегами-сисадминами приходилось общаться совсем иначе. Даже без переключения клавиатурных регистров, время иногда дороже, нечего лишний раз на shift давить. А тут все произошло как-то само собой, без всяких договоренностей. Наверное, так правильнее. Все знаки и без договоренностей. «А почему ты никогда не просил меня выслать голограммку?» – неожиданно поинтересовалась Пантера. Ответить Корвин не успел, встрепенулся и ожил охранный скрипт. Кто-то снова лез снаружи в локальную корпоративную сеть. Лез нагло и настырно. «Не имется же вам», — совсем загрустил Корвин. «Работать не хотелось совершенно. Хотелось просто сидеть и болтать с Пантерой. Часы напролет». «Извини, у меня тут опять оккупанты нарисовались. Пойду им хвосты чехвостить», — отстучал он и перелогинился в боевую конфигурацию. Распихал по буферам не раз проверенные самолично выпистыванные скрипты. Раскрыл кубики загруженных программ каскадом и обратился к первому из внешних портов локальной системы. Этот был чист, никто через него не ломился. Но незадействованных портов в системе имелось предостаточно. Во время обращения к очередному из проверяемых портов, сеть неожиданно впитала Корвина, словно он налепил мнемоюсты и ухнул в виртуальщину. Мгновенная оторопь расцветилась красками, звуками и даже запахами. Он был в сети. Без мнемоюстов, в низком, похожем на квадратный ангар помещении, в локалке. В ангаре, казалось, обитало множество муравьев. Бесчетные конические кучи виднелись там и сям. От каждой к соседним сновали крохотные обитатели, данные, ручейками. Над кучами кое-где парили пользователи, похожие кто на что. На матовые шары или эллипсоиды, на колючие, словно морские ежи-комки, на странные решетчатые конструкции с длинными щупальцами. Данные трудолюбиво тасовались или вводились, словно бы из ниоткуда над некоторыми кучами струились песчаные водопадики. Песок сыпался прямо из пустоты, то бишь вводился с невидимых изнутри сети клавиатур. Корвин себя не видел совсем, либо личина его была абсолютно прозрачна, но он никогда не лепил прозрачной личины. Обыкновенно он выступал в образе принца Эмбера, завернутого в плащ или просто в виде короткого отточенного кинжала, когда бывал особенно зол. В таком состоянии зону вторжения Корвин зафиксировал почти сразу. В одном месте в потолке зияла большая дыра с неровными краями, и оттуда потоками лился яркий желтоватый свет. Именно лился, свет не был равномерным, он тек и разливался по полу, немного напоминая очень светлое пиво. Судя по всему, там наверху, над ангаром, пива было много, целое море. Корвин чертыхнулся, невзирая на неожиданный прорыв в виртуальный режим. Так или иначе, дыру в потолке необходимо было затыкать. В реале, невидяще вперившись в пеструю муть голокуба, Корвин быстро-быстро заколотил по клавишам. Несчастная клавиатура стонала. А в сети Корвин раскрыл будто гигантский веер упругую матерчатую заплату, треугольную, и попытался завести ее под поток света пива. В борьбе с мерцающей жидкостью Корвин не заметил, как поток изменил направление. Теперь пиво восставало с пола и улетало наверх, в дыру. Этот поток был лишь немногим поскромнее прежнего, входящего. Заплату вырвало из рук и унесло в дыру. Корвин чертыхнулся, а секундой позже в дыру сверху глянул кто-то огромный. В памяти отложилось только недовольное выражение красного демонического лица. Тут Корвина вышвырнуло. Он осознал себя сидящим в кресле и исступленно давящим сразу тремя пальцами на клавишу Enter. В голокубе синела оболочка файл-менеджера, а на переднем плане сиял красный плакат. Нет доступа к обозначенным данным. Корвин оторопел от неожиданности. Ни разу в жизни он не видел подобной ремарки. Похоже, ее вообще не было в стандартном пакете оболочки, а значит, системой управляла незнакомая Корвину программа, в которой такая ремарка имелась. Пока вторжение проходило успешно. «Что происходит?» – прогрохотал над ухом хорошо знакомый голос. Корвин повернул голову и встретился взглядом с разъяренным шефом. «Почему сеть лежит?» «Не знаю», – честно ответил Корвин. «По-моему, нас атаковали». «А кто должен знать?» – заорал шеф еще громче. «Ты администратор или хрен с бугра? Уволю к чертовой ма...»
Шеф осекся. В селекторном голокубе сгустилось четкое изображение. Корвин невольно вытянулся в струнку. Пожаловал не кто-нибудь, генеральный директор фирмы. Живьем Корвин его вообще никогда не видел, а по селектору лишь пару раз приходилось.
«Отставить», – преувеличенно спокойно велел генеральный. «Только что атакована межбанковская сеть. Половина терминалов в Алма-Ате стоит». В дверях толпились перепуганные референши, бухгалтерши и секретарши. Перед серверной собрался чуть ли не весь отдел. На Корвина глядели с надеждой, словно он и впрямь был волшебником. Впрочем, кое-что в компьютерном волшебстве Корвин действительно понимал. Судя по миганию глазков на хабе, двусторонний трафик связал корпоративную сеть с глобальной. «А вот фиг», — сказал Корвин, отодвинул клавиатуру и потянулся к единственной кнопке на лицевой панели сервера. «Семь бед, один ресет», как говорил Олегович. Выключателей сервера не имели в принципе. Погасить систему можно было только софтверно, то бишь программно. А вот перегружать иногда возникала необходимость. Корвин решил, что сейчас как раз тот случай. Странно, но на нажатие ресета сервер не отреагировал никак. Глазки на хабе продолжали мигать, как ни в чем не бывало. О как! Даже не удивился Корвин, просто констатировал. «А так?» Он встал и выдернул из сервера разъем питания. Из электрической розетки шнур выдергивать было бессмысленно. Сервер тут же переключился бы на питание от аварийного источника по кличке UPS. «А вот так?» Голокуб с дурацкой надписью, естественно, сразу же погас. Но хаб продолжал сигнализировать о таинственных процессах на стыке локальной сети и всеобщей. Локальная сеть сумела выжить без сервера. «Привет! Сумасшествие! Идиотизм! Спятивший сисадмин! Кто-нибудь видел?» Корвин нервно захихикал. «Может, обесточить все здание?» – робко предложил шеф, подобострастно глядя на генерального. «Пробуй!» – кивнул тот. Шеф тотчас потянулся к мобильнику. Корвин продолжал хихикать и зачем-то то вставлял, то снова выдергивал из гнезда злосчастный разъем питания. «Генераторная! Обесточить здание! И дизеля свои дурацкие не заводите ни в коем случае. Что значит сами заведутся? Заведутся, заглушите. Все до одного. Да, выполнять». Спустя несколько секунд голокуб с генеральным мигнул, подернулся рябью и погас. Стало тихо-тихо, словно даже бесконечные и неотвратимые охи-вздохи секретарш-бухгалтерш зависели от электропитания. «Дурдом», – прокомментировал шеф, уверенный в том, что генеральный его точно не услышит. «Точно. Дурдом», — охотно согласился Корвин. «Пойду сдаваться санитарам. Сам». И решительно пошел к выходу.